Глава первая. В 10 утра пошел снег. Человек, стоящий у штурвала в рубке рыбацкого катера, выругался. Он слышал по радио о том, что ожидается снегопад, но надеялся успеть дойти до шведского берега, прежде чем разыграется непогода. Не задержись он вчера вечером у острова Хидденсее, сейчас впереди виднелся бы Истад, и он мог бы сменить курс на несколько градусов к востоку. А теперь ему оставалось еще 6 миль, и если снежная буря будет крепчать, придется лечь в дрейф и ждать, пока не улучшится видимость. Он снова чертыхнулся. «Жадность до добра не доводит», — думал он. «Надо было еще прошлой осенью купить новый радар. На мою старую Декку больше полагаться нельзя. Надо было купить какую-нибудь новую американскую модель, а я пожадничал. Не поверил немцам из ГДР, подумал, вдруг они меня обманут». Он все еще с трудом мог себе представить, что страны с названием Германская Демократическая Республика больше нет на карте, что нет больше целого народа, называемого восточными немцами. За одну историческую ночь вернулись прежние границы, и теперь есть только Германия, и никто в точности не знает, как эти два народа будут теперь вместе решать общие проблемы. Вначале, когда неожиданно рухнула Берлинская стена, он забеспокоился. Не означают ли эти большие перемены, что будут подорваны основы и его деятельности? Но напарники из Восточной Германии успокоили его: в обозримом будущем все останется по-прежнему. А что, если случившееся даже откроет новые перспективы? Снегопад усилился, ветер поменялся на зюит-зюит-вест. Человек зажег сигарету и налил кофе в кружку, прикрепленную рядом с компасом специальным держателем. В рубке было жарко, он вспотел, пахло дизельным топливом. Он бросил взгляд вниз в моторное отделение. Там на узкой койке виднелась нога Якобсона. Из дырки в шерстяном носке торчал большой палец. «Хорошо, что он еще спит», — подумал человек. «Если придется лечь в дрейф, он примет вахту, а я посплю пару часиков». Он отпил теплого кофе и снова вспомнил вчерашний вечер. 5 часов они проторчали в маленькой старой гавани на западной стороне Хидденсее, пока не приехал грузовик с товаром. Вебер уверял, что машина опоздала из-за того, что сломалась. Само по себе это могло быть правдой. Старый военный грузовик советского производства чинили столько раз, что удивительно, как он вообще ездит. Но в то же время что-то мешало ему поверить Веберу. Хотя Вебер еще ни разу не обманул его, он раз и навсегда решил держать с ним ухо востро. Предосторожность лишней не бывает. Ведь каждый рейс он перевозит восточным немцам дорогостоящий груз. 20-30 компьютеров, сотню мобильных телефонов и столько же автомагнитол. Каждый раз на нем висит сумма в 1 000 000 крон. Если он попадется, не избежать серьезного наказания. И тут уже на помощь Вебера рассчитывать не придется. В этом мире каждый думает только о себе. Он сверил курс по компасу и сменил его на 2 градуса к северу. Лак показывал неизменные 8 узлов. Оставалось еще целых 6 миль до того, как впереди покажется шведский берег, и нужно будет взять курс на Брантевик. Перед глазами качались свинцовые волны, а снежная буря, казалось, усиливалась. «Еще 5 рейсов, — думал он, — а потом все. Получу свои денежки и отправлюсь в освояси». Он зажег новую сигарету и улыбнулся своим мыслям. Скоро он достигнет цели. Скоро он бросит все это, поедет на далекий Порту-Санту и откроет там свой бар. Скоро ему не придется мерзнуть в рассохшейся, продуваемой ветрами рубке и слушать храп Якобсона на койке в грязном моторном отделении. Что это будет за новая жизнь, он точно не знал, но тосковал по ней. Снег прекратился так же неожиданно, как начался. Поначалу даже не верилось в такую удачу. Но нет, в самом деле снежинки действительно перестали мелькать перед глазами. «Может, я все-таки успею?» — подумал он. «Может, шторм уходит на юг, к Дании?» Он налил еще кофе и принялся насвистывать себе под нос. На стене рубки висела сумка с деньгами. Еще на 3 000 крон ближе к Порту-Санту, маленькому острову рядом с Мадейрой. Неведомый рай ждет его. Он как раз собирался глотнуть кофе, как вдруг заметил резиновый плот. Если бы снегопад не прекратился, он ни за что бы его не разглядел. Но теперь он видел, как плот колышется на волнах в каких-нибудь 50 метрах от левого борта. Красный спасательный плот. Он протер рукавом запотевшее стекло и прищурился, чтобы разглядеть его. «Пустой», — подумал он, — «снесло ветром с какого-нибудь корабля». Он повернул штурвал и уменьшил скорость. Как только звук мотора изменился, проснулся Якобсон и высунул из моторного отделения свою небритую физиономию. «Уже приплыли?» — спросил он. «Спасательный плот по левому борту», — ответил человек у штурвала, носивший фамилию Хольмгрен. «Думаю, мы можем забрать его себе. Он недешево стоит. Постой вместо меня, а я принесу багор». Якобсон сменил его у штурвала, а Хольмгрен натянул шапку и вышел из рубки. Ветер бил в лицо, и чтобы удержаться на ногах, ему пришлось уцепиться за поручни. Плот медленно приближался. Хольмгрен стал отвязывать багор, закрепленный между крышей рубки и лебедкой. Пока он боролся с замерзшими узлами, пальцы заледенели. Наконец он вытащил багор и повернулся. Его охватил ужас. Теперь плот находился всего в нескольких метрах от корпуса катера, и Хольмгрен увидел, что ошибся. Плот не был пуст. На нем лежали два мертвых человека. Якобсон пытался докричаться до него из рубки, он тоже заметил людей на плоту. Хольмгрену не впервой было видеть мертвецов. Когда в молодости он служил в армии, однажды во время маневров разорвался артиллерийский снаряд, и четверых солдат разнесло на куски. За долгие годы рыбацкой жизни ему также приходилось видеть мертвые тела, вынесенные приливом на берег или плавающие в море. Хольмгрен сразу отметил, что люди на плоту странно одеты. Совсем не так, как рыбаки или моряки, на каждом был костюм и галстук. Они лежали обнявшись, словно хотели защитить друг друга от чего-то неотвратимого. Он попытался представить себе, что могло случиться, кто они. В это время из рубки вышел Якобсон и подошел к нему. «Вот черт!» — выругался он. «Что за дьявольщина? Что же нам делать?» Хольмгрен стал быстро соображать. «Ничего», — ответил он. «Если мы возьмем их на борт, нам придется отвечать на много неприятных вопросов. Мы их просто не заметили, ведь шел снег. И мы оставим их плыть дальше?» «Да», — ответил Хольмгрен, — «они же мертвые. Мы ничем не можем им помочь. А отвечать на вопрос, откуда мы шли на этом катере, я не намерен, а ты?» Якобсон нерешительно покачал головой. Оба молча смотрели на мертвецов. Хольмгрен подумал, что они молоды, самые большие 30 лет от роду, лица белые и обледеневшие. Хольмгрен поежился. «Странно, что на плоту нет названия», — удивился Якобсон. «Какому кораблю он принадлежит?» Хольмгрен взял багор и покрутил плот, чтобы разглядеть его со всех сторон. Якобсон оказался прав, названия не было. «Что за чертовщина с ними приключилась?» — пробормотал он. «Кто они? Сколько времени они так проплыли? В костюмах и галстуках?» «А до Истеда далеко?» — спросил Якобсон. «Миль 6». «Мы могли бы отбуксировать их поближе к берегу», — предложил Якобсон. «Чтоб плот прибило где-нибудь, и их нашли». Хольмгрен снова задумался. Он был согласен, что нехорошо оставлять их на произвол судьбы. В то же время брать плот на буксир опасно. Его могут заметить с какого-нибудь парома или грузовой баржи. Он взвесил все «за» и «против», а потом принял решение. Он схватил трос, перегнулся через перила и накрепко привязал плот. Якобсон взял курс на Истед, а Хольмгрен удерживал трос в руках до тех пор, пока плот не оказался метров в 10 позади катера, и его уже не сбивала волна от винта. Когда показался шведский берег, Хольмгрен перерезал трос. Спасательный плот с двумя трупами быстро остался далеко позади катера. Якобсон взял курс на восток, и через 2 часа они вошли в порт города Брантевик. Якобсон получил 5000, сел в свой Вольво и укатил домой в Сварте. Хольмгрен запер рулевую рубку и накрыл брезентом грузовой люк. В гавани никого не было, и он медленно, не торопясь, проверил все тросы, затем взял сумку с деньгами и подошел к старенькому Форду, который завелся с неохотой. За рулем Хольмгрен обычно уносился мыслями к Порту-Санту, но сейчас перед глазами стоял красный спасательный плот, покачивающийся на волнах. Хольмгрен прикинул, где тот может пристать к берегу. Течение неустойчиво. Его направление постоянно меняется. Ветер порывистый, переменных направлений. Значит, плот может унести практически куда угодно вдоль побережья. Но все же, скорее всего, его прибьет к берегу в районе Истеда. Если только его не заметит команда или пассажиры какого-нибудь парома, идущего в Польшу. Но точно Хольмгрен не знал, оставалось лишь гадать. Когда он въехал в Истед, уже начало смеркаться. На углу у гостиницы «Континенталь» он остановился на красный свет светофора. «Двое мужчин в костюмах и галстуках», — думал он. И вдруг на спасательном плоту что-то тут не так. Что-то, что он видел, но не мог сформулировать. Только когда зажегся зеленый свет, его осенило. Эти люди попали на плот не в результате кораблекрушения. Они умерли до того, как оказались там. Доказательств у Хольмгрена не было, и он едва ли смог бы аргументировать свое предположение, но он твердо знал, этих двоих уложили на плот уже мертвыми. Он сразу поверил в эту внезапную мысль. Свернув направо, он остановился неподалеку от площади у телефонной будки напротив книжного магазина, на секунду задумался, что следует сказать, затем набрал 93-0 и спросил полицию. Когда ему ответили, он заметил сквозь грязное стекло будки, что снова пошел снег. Дело было 12 февраля 1991 года. Глава вторая. Старший комиссар криминальной полиции Курт Валлендер сидел у себя в кабинете в управлении полиции Истада и зевал. В конце концов, он зевнул так широко, что защемил себе челюсть. Боль была адская. Чтобы высвободить челюсть, он стал постукивать согнутым пальцем правой руки по нижней части подбородка. В это время к нему в кабинет зашел Мартинсон, один из самых молодых полицейских города, и озадаченно остановился в дверях. Курт Валлендер продолжал потирать челюсть, пока боль не утихла. Мартинсон повернулся, решив зайти попозже. «Входи!» — окликнул его Валлендер. — Тебе не случалось зевнуть так широко, что защемляла челюсть? Мартинсон покачал головой. — Нет. Признаться, я не понял, что с тобой. — Ну, теперь ты понял? — Что тебе? Мартинсон сел на стул и нахмурился. В руках он держал блокнот. Несколько минут назад к нам поступил странный телефонный звонок, — начал он. — Я подумал, что мне следует доложить тебе. — Но ведь к нам каждый день поступают странные телефонные звонки, — удивленно заметил Валлендер. «Я не знаю, верить ему или нет», — продолжил Мартинсон. «Звонили из телефона автомата. Какой-то мужчина утверждал, будто к нашему берегу скоро прибьет спасательный плот с двумя мертвыми телами. Он не сообщил ни своего имени, ни кто такие эти мертвецы, ни почему они мертвы, и положил трубку». Валлендер с удивлением взглянул на него. «Это все? Кто принимал звонок?» «Я», — ответил Мартинсон. «Мужчина сказал именно то, что я доложил». И говорил он весьма убедительно. «Убедительно? Со временем вырабатывается определенный навык», — смутился Мартинсон. «Иногда можно сразу понять, что это вранье, но звонивший говорил очень уверенно». «Два трупа на спасательном плоту, которые должно прибить к берегу где-то здесь?» — Мартинсон кивнул. Валлендер сдержался, чтобы не зевнуть еще раз, и откинулся на спинку стула. «Мы получали сведения о каких-то авариях на море?» — спросил он. — Нет, — ответил Мартинсон. — Передай это в другие полицейские округа вдоль побережья, — сказал Валлендер. — Поговори с морской спасательной службой. Но мы не можем возбуждать дело на основании анонимного звонка. Посмотрим, что будет дальше. Мартинсон кивнул и встал со стула. — Согласен, — сказал он. — Посмотрим. — Кажется, ночью будет. Черт-те что! — Валлендер кивнул в сторону окна. — Начинается снежная буря. — Я бы все-таки заехал сейчас домой, — ответил Мартинсон и взглянул на часы, несмотря на бурю. Мартинсон вышел, и Валлендер потянулся на стуле. Он чувствовал, что очень устал. Две ночи подряд ему приходилось вставать с постели и ехать по неотложным делам. Сначала он выслеживал подозреваемого в изнасиловании, который прятался в заброшенном летнем домике в Сандскогене. Поскольку преступник находился в сильном наркотическом опьянении и предположительно мог быть вооружен, полиции пришлось караулить его до 5 утра, после чего тот добровольно сдался. На следующую ночь Валлендера разбудили в связи с убийством, произошедшим в центральной части города. Празднование дня рождения закончилось тем, что новорожденный 40-летний мужчина получил удар в висок большим ножом для разделки жаркого. Валлендер встал со стула и надел куртку. Теперь надо поспать. А насчет снежной бури пусть у других голова болит. Выйдя из управления полиции, ему пришлось пригнуться от порыва встречного ветра. Он отпер дверь своего «Пежо» и забрался в машину. Снег замел окна, и комиссару показалось, будто он очутился в теплой, уютной комнате. Он завел мотор, поставил кассету с музыкой и закрыл глаза. И сразу подумал о Рюдберге. Не прошло еще и месяца с тех пор, как его коллега и близкий друг скончался от рака. Валлендер узнал о его болезни год назад, когда они вместе ломали голову над жестоким убийством двух стариков в Ленарпе. В последние месяцы жизни, когда всем, в том числе и самому Рюдбергу, стало ясно, что скорая смерть неизбежна, Валлендер все пытался представить себе, как придет в полицию и узнает, что Рюдберга больше нет. Как он будет справляться с делами без совета старого, опытного и рассудительного Рюдберга? Он понимал, что еще рано искать ответы на эти вопросы. Ему еще не приходилось расследовать трудные преступления с тех пор, как Рюдберг ушел по болезни на пенсию и вскоре умер. Но боль и тоска не покидали Валандера. Он включил дворники и поехал домой. Город опустел, словно люди приготовились держать осаду против наступающей бури. Комиссар остановился на заправке и купил вечернюю газету. Затем припарковал машину на Мариагатон улице, где он жил, и поднялся к себе в квартиру. Он собирался принять ванну и приготовить ужин. А прежде чем лечь спать, позвонить отцу, который жил в маленьком домике неподалеку от местечка Лёдеруб. С тех пор, как год назад отец в состоянии сильного помутнения рассудка ушел из дома в одной пижаме, Курт Валандер взял за правило звонить ему каждый день. Он считал, что делает это скорее для самого себя, чем для отца, ведь его постоянно мучила совесть из-за того, что он редко навещает старика. После того прошлогоднего случая пришлось найти для него помощницу по хозяйству. Это несколько подняло отцу настроение, а то порой оно делалось невыносимым. Но Валандер все равно угрызался, что уделяет ему слишком мало времени. Он принял ванну, приготовил омлет, позвонил отцу и собрался лечь спать. Прежде чем опустить жалюзи на окне спальни, посмотрел на улицу. Порывистый ветер раскачивал одинокий уличный фонарь, перед глазами кружились редкие снежинки. Термометр показывал -3 градуса. Может, буря ушла дальше, на юг? Он опустил потрескивающие жалюзи и лег под одеяло, и вскоре уснул. На следующий день он проснулся отдохнувшим и в 7:45 уже входил в свой кабинет. За исключением нескольких незначительных дорожно-транспортных происшествий, ночь прошла на удивление спокойно. Буря прекратилась, так и не успев начаться. Валандер отправился в столовую, кивнул двум усталым дорожным патрульным, склонившимся над чашками, и налил себе кофе в пластиковую кружку. Едва проснувшись, он решил посвятить этот день написанию нескольких рапортов, которые давно уже ждали своей очереди. Одно из дел касалось нанесения тяжких телесных повреждений, в котором были замешаны несколько поляков. Как всегда, один кивал на другого. И не было ни одного толкового свидетеля, который мог бы дать четкие показания. Но рапорт составить необходимо, хотя Валандер и понимал, что не сможет никого привлечь к ответственности за выбитую в порыве гнева челюсть пострадавшего. В 10:30 он отодвинул от себя последний рапорт и отправился за новой порцией кофе. Когда он возвращался, в кабинете зазвонил телефон. Сняв трубку, он услышал голос Мартинсона. «Помнишь насчет плота?» — спросил он. Валандер напрягся, прежде чем понял, о чем речь. «Человек, который звонил, оказался прав», — сказал Мартинсон. «Около Мосбюстранда к берегу прибил резиновый плот, и на нем 2 трупа». Его заметила женщина, гулявшая с собакой. Она позвонила нам в полной истерике. — Когда она позвонила? — Только что, — ответил Мартинсон. — 30 секунд назад. Через 2 минуты Валандер уже мчался в западном направлении вдоль побережья к Мосбюстранду. Он ехал на своем «Пежо». Впереди, в полицейской машине с включенными сиренами, ехали Петерс и Нурен. Дорога шла вдоль самого берега, и Валандер поежился, глядя на накатывающие холодные волны. В зеркале заднего обзора он видел карету скорой помощи и позади еще одну полицейскую машину, в которой ехал Мартинсон. На пляже Мосбюстранда не было ни единого человека. Киоски закрыты щитами, пустые качели со скрипом раскачивались на ветру. Когда Валандер вышел из машины, холодный ветер ударил ему в лицо. На вершине поросшего травой холма, на склоне, обращенном к морю, стояла одинокая человеческая фигурка и размахивала рукой. Рядом с ней рвалась с поводка собака. Валандер прибавил шагу. Как обычно, в таких случаях на душе у него было неспокойно. Никогда он не научится хладнокровно смотреть на человеческие трупы, никогда не сможет привыкнуть к смерти. Мертвые, как и живые, каждый раз разные. «Там!» — прокричала женщина истерическим голосом. Валандер посмотрел туда, куда она указывала рукой. У берега покачивался красный спасательный плот. Он застрял между камнями рядом с мостками. «Подождите здесь», — сказал он женщине. Потом, споткнувшись, побежал вниз по склону и пересек пляж. Взойдя на мостки, он заглянул внутрь плота. Там лежали 2 мертвых человека, бледные, обхватившие друг друга руками. Валандер постарался твердо зафиксировать увиденное в памяти. За многие годы работы в полиции он усвоил, что первое впечатление всегда самое важное. Как правило, труп, последнее звено в длинной, запутанной цепочке событий. Иногда эту цепочку удавалось разглядеть с самого начала. Мартинсон, обутый в сапоги, зашел в воду и вытащил плот на берег. Затем сел на корточки и стал рассматривать трупы. Водители скорой помощи с унылым видом стояли в стороне, рядом с носилками, ежась от холода. Валандер поднял голову и увидел, как Петерс успокаивает рыдающую женщину. Хорошо еще, что плот не оказался на берегу летом, когда здесь играют и купаются дети. То, что предстало его глазам, было отвратительно. Трупы уже начали разлагаться, и специфический запах ощущался даже при сильном ветре. Валандер вынул из куртки пару резиновых перчаток и начал осторожно осматривать карманы жертв. Но ничего не обнаружил. Однако, когда он осторожно отвернул борт пиджака одного из мужчин, то увидел на белоснежной рубашке запекшуюся кровь. Валандер поднял глаза на Мартинсона. «Это не несчастный случай», — сказал он, — «а убийство. Этот человек, во всяком случае, был застрелен прямо в сердце. Он поднялся и сделал несколько шагов в сторону, чтобы Нурен мог сфотографировать плот». «Что ты думаешь об этом?» — спросил Валандер у Мартинсона. Тот покачал головой. «Не знаю». Валандер обошел плот кругом, рассматривая мертвых. Светловолосые, обоим едва за 30. Судя по рукам и одежде, они вряд ли занимались физическим трудом. А чем тогда? Почему их карманы совершенно пусты? Он ходил вокруг плота кругами, время от времени перебрасываясь парой слов с Мартинсоном. Через полчаса он решил, что изучил все. Техники-криминалисты уже принялись за тщательный осмотр находки. Над плотом разбили маленькую пластиковую палатку. Петерс закончил съемку, все замерзли и собрались уезжать. Валандер задумался, а что сказал бы об этом Рюдберг? Заметил бы он что-нибудь, что ускользнуло от него. Комиссар сел в свою машину и завел мотор, чтобы согреться. Море было серым, в голову не приходило ни одной мысли. Кем же были эти двое? Через несколько часов, когда Валандер промерз настолько, что уже дрожал, он, наконец, кивнул санитарам скорой помощи, и те подбежали с носилками. Им пришлось разъединить руки мертвецов и разнять их тела. Когда трупный запах выветрился, Валандер осмотрел сам плот. И не обнаружил ничего, даже весел. Он перевел взгляд на море, будто ответ на его вопросы таился где-то у горизонта. «Расспроси женщину, которая обнаружила плот», — велел он Мартинсону. «Уже расспросил», — удивленно ответил Мартинсон. «Хорошенько расспроси», — добавил Валандер. «На таком ветру толком не поговоришь. Отведи ее в полицию, а Нурен пусть проследит, чтобы плот доставили в том же виде, что сейчас, скажи ему». Затем он вернулся в свою машину. «Как же не хватает Рюдберга», — снова подумал он. «Что заметил бы Рюдберг, и чего не заметил я, и что бы предположил?» Вернувшись на работу, Валандер зашел к Бьорку, начальнику управления полиции. Он коротко доложил о случившемся у Мосбюстранда. Бьорк выслушал его с озабоченным видом. Валандер замечал, что едва ли не каждое серьезное преступление в своем округе Бьорк воспринимает как выпад против него лично. Но в то же время Валандер уважал своего начальника. Бьорк не вмешивался в ход следствия и был щедр на похвалы, когда преступление удавалось раскрыть быстро. А что иной раз бывал не в духе, так к этому Валандер уже привык. — Вот этим и займись, — сказал Бьорк, когда Валандер умолк. — Мартинсон и Хансен тебе помогут. Я думаю, мы сможем многих привлечь к этому делу. — Хансен ведет дело о насильнике, которого мы поймали вчера ночью, — сказал Валандер. — Может, лучше Светберг? Бьорк кивнул. — Все решилось так, как хотел Валандер. Так обычно и бывало. Выйдя из кабинета Бьорка, Валандер почувствовал, что проголодался. Склонный к полноте, он постоянно боролся с лишним весом и обычно старался не обедать, но из-за трупов на спасательном плоту он сильно разнервничался, так что поехал в центр, по привычке припарковал машину на Стикгаттен и прогулялся узкими извилистыми улочками до кондитерской Фридольфа. Там он съел пару бутербродов и выпил стакан молока. Все это время случившееся не выходило у него из головы. Вчера в 18:00 в полицию позвонил какой-то мужчина и, не представившись, сообщил о том, что должно произойти. Теперь известно, что он говорил правду. Красный спасательный плот с двумя мертвыми телами пристал к берегу. По крайней мере, один человек был убит выстрелом из пистолета прямо в сердце. В карманах не обнаружено ничего, что говорило бы о том, кем были эти люди. Вот и все. Валандер вынул из кармана ручку и сделал несколько пометок на бумажной салфетке. Уже сейчас перед ним стояло много вопросов, на которые требовалось ответить. Мысленно он все время разговаривал с Рюдбергом. Правильно ли я рассуждаю, не забыл ли чего? Он пытался представить себе, что ответил бы Рюдберг и как бы отреагировал. Порой ему это удавалось, а порой перед глазами вставало только изможденное лицо друга на смертном одре. В половине четвертого он вернулся в полицию. Вызвал Мартинсона и Светберга к себе в кабинет и велел им передать его слова остальным. «Дело запутанное», — начал он. «Мы можем только надеяться, что вскрытие тел и осмотр плота дадут нам хоть что-нибудь. Но есть ряд вопросов, на которые я хотел бы получить ответ уже сейчас». Светберг стоял, прислонившись к стене с блокнотом в руках, почти лысый, 40-летний, коренной эстадец. Злые языки поговаривали, что его охватывает ностальгия сразу по пересечении городской черты. Он производил впечатление медлительного и апатичного человека, но был аккуратен и дотошен, а Валандер это ценил. Мартинсон во многом являл собой противоположность Светбергу. Ему едва стукнуло 30, он родился в Трольхеттоне и активно делал карьеру в полиции. Кроме того, он вступил в народную партию и, по слухам, имел хорошие шансы стать депутатом муниципального собрания на осенних выборах. В работе Мартинсон был импульсивен и слегка небрежен. Зато его посещали хорошие идеи, а честолюбие побуждало работать с полной отдачей, как только он чувствовал, что напал на след преступника. «Мне нужно знать, откуда принесло плот», — сказал Валандер. «Как только мы узнаем, сколько часов назад были убиты эти люди, мы попробуем просчитать, сколько времени плот находился в море и откуда он мог приплыть». Светберг с удивлением посмотрел на комиссара. «А разве это возможно?» Валандер кивнул. «Мы можем позвонить в Шведский институт метеорологии и гидрологии. Там знают все о погоде и ветрах. Там мы получим приблизительное представление о том, откуда мог приплыть плот. Затем я хочу получить всю возможную информацию о самом плоте. Где изготовлен, какой тип судов может оснащаться подобными плотами. Всю информацию». Валандер кивнул в сторону Мартинсона. «Этим займешься ты. А не следует ли нам начать с проверки, не числятся ли эти люди в розыске?» «С этого ты и начнешь», — сказал Валандер. «Свяжись с морскими спасателями, проверь округа, прилегающие к южному побережью, и посоветуйся с Бьорком, не надо ли сразу связаться с Интерполом. Очевидно, нам следует с самого начала расширить поиски, если мы хотим установить их личности». Мартинсон кивнул и записал что-то на бумажке. Светберг в задумчивости грыз ручку. «А я займусь осмотром одежды убитых», — продолжил Валандер. «Какие-то следы должны обнаружиться. Должно же что-то быть». Раздался стук в дверь, и вошел Нурен, а в руке он держал свернутую в рулон морскую карту. Я подумал, вдруг понадобится. Валандер кивнул. Они развернули карту на столе и склонились над ней, как пираты, планирующие морской набег. «С какой скоростью дрейфует плот?» — спросил Светберг. «Ведь течение и ветра могут быть и попутными, и встречными». Они молча смотрели на карту. Затем Валандер свернул ее в рулон и поставил в угол позади своего стула. Сказать им было пока нечего. «Ладно, за работу», — кивнул Валандер. «Встретимся здесь в 6 и обсудим полученную информацию». Светберг и Нурен ушли, а Мартинсона комиссар задержал. «Что рассказала женщина?» — спросил он. Мартинсон пожал плечами. «Ее зовут Фру Форсель. Она вдова, живет в собственном доме в Мосбю. Пенсионерка. Раньше преподавала в гимназии в Энгельхольме. Живет там круглый год со своей собакой по кличке Тегнер. Странное имя для собаки». Примечание. Собака названа в честь Эсайаса Тегнера, 1782-1846 годы, классика шведской поэзии. Конец примечания. «Каждый день она выгуливает себя и собаку вдоль берега. Вчера вечером, когда она проходила мимо холма, никакого плота не было, а сегодня был. Фру Форсель заметила его примерно в 10:45 и сразу позвонила нам». 10:45, — задумчиво произнес Валандер. «Не поздновато ли выгуливать собаку?» Мартинсон кивнул. «Мне пришла та же мысль», — сказал он. «Оказалось, она уже выводила собаку в 7 утра, но тогда они пошли в другую сторону». Валандер сменил тему. А тот человек, который вчера звонил, какой у него был голос?
— Как я и сказал, уверенный.
— А на каком диалекте он говорил? Сколько ему лет?
— Он говорил по-сконски, как Светберг. Голос грубый. Подозреваю, этот человек много курит. Лет ему 40-50. Он говорил просто и четко. Мог быть кем угодно, от банковского служащего до фермера.
У Валандера был еще один вопрос. А почему он звонил?
— Я думал об этом, — ответил Мартинсон.
Он мог знать, что плот скоро пристанет к берегу, потому что сам замешан в этом деле. Может, тот самый пистолет находится именно у него? Может, он что-то видел или слышал? Вариантов много.
— А какой самый логичный? — спросил Валандер.
— Последний. — быстро ответил Мартинсон. — Он что-то видел или слышал? — Похоже, не тот случай, когда преступник сам наводит полицию на свой след.
Валандер рассуждал точно так же.
— Двинемся дальше, — сказал он. — Итак, он что-то видел или слышал? Два мертвых человека на спасательном плоту. Если он сам не замешан в этом деле, он вряд ли видел убийство или убийцу. Значит, он видел плот.
— Дрейфующий, — уточнил Мартинсон.
— А где его можно увидеть?
— Находясь в море на борту какого-нибудь судна.
Валандер кивнул. Вот — Вот-вот, именно. — Но если не он совершил преступление, зачем тогда ему скрывать свое имя?
— Люди не любят вмешиваться в такие истории, — предположил Мартинсон. — Сам знаешь.
— Возможно, ты прав. Но может быть еще один вариант. Этот человек не хотел иметь дело с полицией по какой-то другой причине.
— А не слишком ли это надумано? — с сомнением произнес Мартинсон.
— Я просто размышляю вслух, — сказал комиссар. — Мы должны каким-то образом выйти на этого человека.
— Может, обратиться к нему с просьбой снова позвонить в полицию?
— Да, — сказал Валандер, — но не сегодня. — Сначала я хочу побольше узнать о тех мертвецах. Валандер поехал в больницу. Он бывал там уже много раз, но все еще с трудом ориентировался в недавно построенном комплексе. Он зашел в кафетерий на первом этаже и купил банан. Затем направился в патологоанатомическое отделение. Врач-патологоанатом по фамилии Мёрт вскрытие еще не начал, но уже мог дать ответы на некоторые вопросы Валандера.
«И тот, и другой были убиты выстрелом из пистолета», — сказал врач. «Прямо в сердце, с близкого расстояния. Полагаю, это убийство».
«Результаты вскрытия нужны мне как можно скорее», — объяснил Валандер. «Вы можете сказать сейчас, как давно они умерли?»
Мёрт покачал головой. «Нет», — сказал он. «И это в некотором смысле и есть ответ».
«Что вы имеете в виду?»
«То, что смерть произошла, по всей вероятности, довольно давно. И тем труднее будет установить точное время смерти.
Два дня, три, неделя.
Не могу сказать», — стоял на своем Мёрт. «А гадать я не хочу».
Мёрт скрылся за дверью прозекторской. Валандер снял куртку, надел резиновые перчатки и начал осматривать одежду мертвецов, сложенную на стеклянном столе. Один костюм оказался сшит в Англии, другой — в Бельгии. Обувь была итальянская и, насколько Валандер мог судить, дорогая. Рубашки, галстуки и белье не уступали костюмам. Все хорошего качества и наверняка куплено в дорогом магазине. Осмотрев одежду дважды, комиссар понял, что не обнаружил ничего, что могло бы хоть как-то продвинуть вперед его расследование. Единственное, что он узнал, это то, что оба мужчины не испытывали денежных затруднений. Но где же их бумажники? Обручальные кольца, часы? Еще более озадачивал факт, что в момент смерти эти люди были без пиджаков. На пиджаках нет ни дыр от пуль, ни следов пороха. Валандер пытался представить себе, что могло произойти. Кто-то застрелил двоих человек прямо в сердце. Убив их, преступник надел на них пиджаки и положил на спасательный плот.
«Зачем?»
Комиссар снова осмотрел одежду. «Чего-то я все же не углядел», — подумал он. «Рюдберг, помоги мне». Но Рюдберг молчал. Валандер вернулся в полицию. Он знал, что вскрытие займет много часов. Предварительное заключение придет не раньше завтрашнего дня. На столе в кабинете лежала записка от Бьорка. Он считал, что следует подождать день-другой, прежде чем связываться с Интерполом. Валандер разозлился. Зачастую Бьорк излишне осторожничает. Летучка, назначенная на 6, прошла быстро. Мартинсон сообщил, что люди из спасательного плота в розыске не значатся. Светберг провел долгий разговор с одним из метеорологов в Норчопинге, и тот пообещал оказать помощь, как только получит официальный запрос от полиции Истеда. Валандер сообщил, что, как он и предполагал, это двойное убийство, и попросил Мартинсона
и Светберга подумать, зачем было убийце надевать пиджаки на мертвые тела.
«Мы поработаем еще пару часов», — в заключении сказал комиссар. «Если у вас есть другие задания, отложите их или передайте другим сотрудникам. Это дело обещает быть трудным. Я позабочусь о том, чтобы следственную группу расширили уже завтра». Оставшись в кабинете один, Курт Валандер развернул на столе морскую карту. Провел пальцем по береговой линии до Мюсбюстранда. Плот мог плыть долго, размышлял он, или не очень. Его могло сносить вперед и назад, вправо и влево. Зазвонил телефон. На секунду Валандер задумался, стоит ли брать трубку. Времени уже много, и он собирался идти домой, чтобы спокойно поразмышлять над произошедшим в тишине. Затем все же снял трубку. Звонил Мёрт. «Ты уже закончил?» — удивился комиссар. «Нет еще», — ответил патологоанатом, — «но я обнаружил кое-что, что показалось мне важным, и хотел сообщить об этом сразу». Валандер затаил дыхание. «Эти двое не шведы», — сказал Мёрт. «По крайней мере, они родились не в Швеции». «Как ты это установил?» «Я смотрел их зубы. Пломбы ставил не шведский врач. Скорее, русский».
«Русский?»
«Да, дантист из России. Или, во всяком случае, из стран Восточной Европы. Они применяют совершенно отличную от нашей методику».
«Ты в этом уверен?»
«Иначе я бы не позвонил». Валандер почувствовал раздражение в голосе Мёрта. «Я тебе верю», — поспешно ответил комиссар. «И еще кое-что», — продолжал Мёрт. «Возможно, не менее важное. Эти двое должны были радоваться, что их пристрелили. Прости за цинизм. Прежде чем убить, их основательно пытали, жгли руки, сдирали кожу, защемляли пальцы. Словом, все ужасы, какие можно вообразить».
Валандер молчал.
«Ты меня слушаешь?» — спросил Мёрт.
«Да», — ответил Валандер, — «я слушаю тебя. Я просто обдумываю то, что ты сказал».
«Я уверен в том, что говорю».
«Не сомневаюсь, просто это не слишком приятные новости.
Поэтому я и решил позвонить сразу».
«Ты правильно поступил», — сказал Валандер.
«Ты получишь мой полный отчет утром», — сказал Мёрт. «Правда, без некоторых лабораторных анализов они потребуют большего времени». На этом разговор закончился. Валандер вышел в столовую и налил из кофеварки остатки кофе. Вокруг никого не было. Он сел за один из столиков. Русские, люди из Восточной Европы, подвергавшиеся пыткам. Он подумал, что даже Рюдберг признал бы, что расследование будет долгим и трудным. В половине восьмого он поставил в мойку пустую кружку из-под кофе, затем сел в машину и поехал домой. Ветер стих, резко похолодало. Глава третья. Ночью, в самом начале третьего, Курт Валандер проснулся от сильной боли в груди. Ему показалось, что он умирает. Он подумал, что это расплата за долгую и изнурительную работу в полиции. За все приходится платить. Его переполняло отчаяние и стыд за то, что жизнь уже прошла, а он ничего не успел. Он лежал в темноте, не шевелясь, и чувствовал, как нарастает боль и отчаяние. Долго ли он пролежал вот так, не в силах совладать со своим страхом, он после так и не смог определить. Но усилием воли ему мало-помалу удалось взять себя в руки. Осторожно встав с постели, Курт Валандер оделся и спустился на улицу к машине. Боль уже не казалась такой мучительной, она накатывала пульсирующими волнами и, отдаваясь в обе руки, казалось, теряла часть своей прежней силы. Комиссар сел в машину, попытался заставить себя дышать ровно и поехал по пустым ночным улицам к больнице. Его приняла медсестра с доброжелательными глазами, внимательно выслушала и отнеслась к комиссару вовсе не как к истеричному полнеющему мужчине, а сочла его тревогу отнюдь не беспочвенной. Из кабинета доносились крики, похожие на крики пьяного. Курт Валандер лег на каталку, боль все еще продолжалась, и тут перед ним возник молодой доктор. Валандер еще раз описал, что его беспокоит. Его отвезли в кабинет и сделали электрокардиограмму, затем измерили давление, пульс и спросили, не курит ли он. Валандер отрицательно покачал головой, и внезапных болей в груди он раньше тоже не ощущал. И, насколько ему известно, в его роду никто не страдал хроническими болезнями сердца. Врач изучил кардиограмму. «Ничего необычного», — сказал он. «Все показатели в норме». «А как вы сами думаете, что могло вызвать вашу тревогу?» «Не знаю».
Врач принялся читать его карту. «Вы полицейский», — сказал он. «Я полагаю, вам частенько приходится тяжело на работе».
«Почти никогда не бывает легко».
«А как у вас с потреблением спиртного?»
«Да вроде бы нормально».
Доктор сел на край стола и отложил карту. Курт Валлендер заметил, что тот очень устал. «Я не думаю, что это сердечный приступ», — сказал врач. «Возможно, просто сигнал от вашего организма о том, что не все идет как надо. А что именно не так, вам виднее».
«Вы, конечно, правы», — ответил Валлендер. «Я каждый день спрашиваю себя, что происходит с моей жизнью, и понимаю, что мне не с кем поделиться».
«А делиться нужно», — сказал врач. «Это необходимо всем». Он встал, потому что в его нагрудном кармане, словно птенец, запищала рация. «Вы можете остаться здесь до утра», — сказал он. «Постарайтесь отдохнуть».
После Валлендер лежал и прислушивался к шуму неизвестно где расположенной вентиляции. Из коридора доносились голоса.
«У любой боли есть объяснение», — думал он.
«Если это было не сердце, то что же?»
«Совесть, которая постоянно мучает меня, что я так мало времени и сил уделяю отцу. Беспокойство, что дочь, присылающая мне письма из Народного университета в Стокгольме, что-то скрывает. Что все не совсем так, как она пишет, будто у нее все хорошо, будто она нашла, наконец, именно то, что так долго искала. Может, я все время неосознанно боюсь, что она снова попытается свести счеты с жизнью, как в 15 лет? Или боль от того, что я все еще ревную Мону, хотя прошло уже больше года, как она ушла от меня?» Яркий свет бил в глаза. Валлендер думал, что на всей его жизни лежит печать одиночества, от которого он так и не сумел избавиться. Но может ли боль возникнуть от одиночества? Он так и не нашел бесспорной причины. «Я не могу так жить дальше», — громко произнес он самому себе. «Я должен взяться за мою жизнь как можно скорее, прямо сейчас». В 6 он проснулся. Врач стоял рядом и смотрел на него. «Не болит?» — спросил он.
«Вроде все хорошо», — ответил Валлендер.
«Но что же это могло быть?»
«Перенапряжение», — сказал врач. «Стресс, да вы и сами знаете».
«Да», — сказал Валлендер, — «знаю».
«Я думаю, вам надо хорошенько обследоваться», — сказал врач. «По крайней мере, чтобы вы были уверены, что у вас нет функциональных нарушений. А затем можете продолжить изучение своей души и посмотреть, что скрывается в ее темных уголках».
Валлендер вернулся домой, принял душ, выпил кофе. Термометр показывал -3. Неожиданно небо полностью расчистилось, ветер утих. Он долго просидел, раздумывая над случившимся ночью. Боль и посещение больницы казались ему чем-то нереальным. Но он знал, что не сможет забыть о том, что случилось. Только он сам в ответе за свою жизнь. Лишь когда стрелки на часах показали 9:15, он заставил себя вспомнить о работе. Едва войдя в управление полиции, он вступил в жаркую дискуссию с Бьорком, считавшим, что следовало немедленно вызвать специалистов из криминально-технического отдела в Стокгольме для тщательного обследования места преступления.
«Но место преступления отсутствует», — возражал Валлендер.
«Мы можем быть уверены, что эти люди не были убиты на спасательном плоту».
«Теперь, когда Рюдберга нет, мы вынуждены вызывать помощь извне», — продолжал Бьорк. «У нас нет таких специалистов. Как могло случиться, что вы даже не огородили часть берега, на котором нашли плот?»
«Берег — это не место преступления. Плот приплыл откуда-то по воде. Нам что, натягивать ленту вдоль всего побережья?»
Курт Валлендер чувствовал, что теряет терпение. «Конечно, ни у него, ни у кого-либо еще в криминальной полиции Истеда нет такого опыта, как у Рюдберга. Но это совсем не значит, что он сам не способен принять решение, вызывать специалистов из Стокгольма или нет».
«Или позволь мне решать самому», — сказал он, — «или бери на себя ответственность за ход расследования».
«Речь не об этом», — ответил Бьорк.
«Но все же я считаю, что не сообщить о происшествии в Стокгольм было ошибкой».
«Я так не думаю», — сказал Валлендер. «На этом спор прекратился. Я к тебе еще загляну», — сказал Валлендер. «У меня есть материалы, о которых я хочу знать твое мнение».
«Разве вы что-то уже выяснили?» — удивился Бьорк.
«Я полагал, мы топчемся на месте».
«Не совсем. Я зайду через 10 минут». Он прошел в свой кабинет, набрал номер больницы, и, к его удивлению, трубку тут же снял мертв.
«Нашел что-нибудь еще?» — спросил Валлендер.
«Я как раз пишу отчет», — ответил мертв. «Не можешь потерпеть еще 2 часа?
«Я обязан доложить Бьорку. Может, по крайней мере, скажешь, сколько времени прошло с момента смерти?»
«Нет, мы должны подождать результатов лабораторных анализов, содержимого желудков, степени разложения тканей. Я могу только гадать».
«Попробуй».
«Гадать я не люблю, ты знаешь. Какой тебе с этого толк?» Ты опытный специалист, ты хорошо знаешь свое дело. Результаты анализов, конечно же, только подтвердят твои предположения, а не опровергнут их. Я хочу, чтобы ты сделал предположение только для меня. Я никому больше этого не скажу. Мёрт раздумывал, а Валандер ждал.
«Неделя», — сказал Мёрт. «По меньшей мере, неделя. Только никому не говори. Считай, что я уже забыл. А ты все еще уверен, что это иностранцы? Русские или жители Восточной Европы?»
«Да».
«Ты обнаружил что-нибудь особенное?»
«Я не разбираюсь в оружии, но пуль такого типа я раньше не видел».
«Что-нибудь еще?»
«Да, у одного из мужчин татуировка на предплечье, что-то вроде кривой сабли, турецкий ятаган или как он там называется.
А что это такое?»
«Ну, сабля какая-то. Прожектор не обязан разбираться в старинном оружии».
«А надписи?»
«Что ты имеешь в виду?»
«Ну, на татуировках обычно бывают надписи, женское имя или какое-нибудь название».
«Ничего».
«Что-нибудь еще скажешь?»
«Не сейчас».
«Что ж, спасибо».
«Не за что».
Валандер положил трубку, налил себе кофе и направился к Бьорку. Кабинеты Мартинсона и Светберга были открыты, но никого из них не было на месте. Валандер сел и стал пить кофе, пока Бьорк заканчивал говорить по телефону. Он рассеянно прислушивался к словам Бьорка, который все больше и больше терял самообладание, но когда Бьорк с силой швырнул трубку, Валандер вздрогнул.
«Черт возьми!» — воскликнул Бьорк. «Есть ли хоть какой-то смысл в нашей работе?»
«Хороший вопрос», — ответил Валандер.
«Но я не понял, что ты имел в виду.
Бьорка трясло от возмущения. Валандер не помнил, чтобы когда-нибудь видел шефа в такой ярости».
«Что случилось?» — спросил он.
Бьорк посмотрел на него.
«Но просто слов нет. Один из тех убийц в Леннерпе, которого мы называли Люсия, недавно получил временное разрешение покинуть тюрьму и, конечно, не вернулся. Вероятно, уже выехал за пределы страны. Теперь мы его никогда не поймаем».
Валандер не поверил своим ушам.
«Разрешение? Он ведь еще и года не отсидел. За одно из самых жестоких преступлений в стране. Какого черта ему дали освобождение?»
«На похороны мамочки».
Валандер остолбенел.
«Но ведь его мать умерла 10 лет назад. Я помню это еще по рапорту, который нам прислала чешская полиция.
Женщина, назвавшаяся его сестрой, сидела в тюрьме Халь. Она подала прошение на временное освобождение, чтобы присутствовать на похоронах. У нее было приглашение, свидетельствующее, что в церкви Энгельхольма состоится погребение. Приглашение, конечно, поддельное. В этой стране все еще есть люди, наивно полагающие, что никто не станет подделывать приглашение на похороны. Его отпустили под надзором позавчера. Естественно, не было ни похорон, ни умершей матери, ни сестры. На надзирателя напали, связали и бросили в лесу где-то возле Йончопинга. И у них еще хватило наглости проехаться на полицейской машине через Лимхам в аэропорт Каструб. Там они ее бросили и исчезли».
«Это невозможно», — продолжал возмущаться Валандер. «Кто, черт возьми, дал разрешение такому бандиту?»
«Швеция — фантастическая страна», — сказал Бьорк. «С ума сойти можно».
«Но кто это сделал? Тот, кто дал ему разрешение, должен занять его место в тюремной камере. Как такое можно допускать?»
«Я разузнаю это», — сказал Бьорк. «Но факт есть факт. Мерзавец сбежал».
Валандер вспомнил то дело. Неслыханно жестокое убийство пожилой супружеской пары в Леннерпе и удрученно взглянул на Бьорка.
«Зачем тогда все это?» — спросил он.
«Зачем мы выслеживаем преступников, если потом управление исполнения наказания отпускает их из тюрем просто так, за здоров живешь?»
Бьорк молчал. Валандер встал и подошел к окну. «Сколько можно это терпеть?»
«У нас нет другого выхода», — вздохнул Бьорк.
«Так что там у тебя насчет тех трупов со спасательного плота?»
Валандер коротко доложил обо всем. Его переполняли усталость и разочарование. Во время его доклада Бьорк сделал несколько заметок.
«Русские», — произнес он, когда Валандер закончил,
— «или из Восточной Европы.
Мёрт, видно, свое дело знает».
«Тогда я обращусь в Министерство иностранных дел», — сказал Бьорк.
«Это их дело — устанавливать связи с русской милицией или польской полицией или полицией стран Восточной Европы».
«Но ведь это могли быть русские, жившие в Швеции», — сказал Валандер. «Или в Германии, или, например, в Дании».
«И все же большинство русских живет в Советском Союзе», — заметил Бьорк.
«Я немедленно свяжусь с МИДом. Они знают, как вести себя в таких ситуациях».
«Надо было положить эти трупы обратно на плот и попросить береговую охрану отбуксировать его в международные воды, — сказал Валандер. — Тогда мы избежали бы дальнейшей ответственности за это дело. Но Бьорк, казалось, не услышал. — Нам нужна помощь в установлении их личности, — сказал он. — Фотографии, отпечатки пальцев, одежда. — Еще татуировка. Кривая сабля.
— Сабля?
— Да, кривая сабля. Бьорк покачал головой и потянулся за телефонной трубкой. — Подожди, — сказал Валандер. Бьорк опустил руку. — Я подумал про человека, который позвонил нам, — сказал Валандер. Мартинсон сказал, что он говорил по-сконски. Хорошо бы попытаться найти его. — Разве о нем что-то известно? — Нет. Именно поэтому я предлагаю сделать открытое обращение. Попросить человека, видевшего дрейфующий красный резиновый плот, позвонить в полицию. Бьорк кивнул. И все же я должен поговорить с прессой. Журналисты уже давно об этом трезвонят. Как им удалось так быстро разнюхать, что случилось на пустынном берегу, ума не приложу. Вчера об этом говорили целых полчаса. Ты же знаешь, у нас утечки, — сказал Валандер и снова вспомнил убийство в Ленарпе. У кого это у нас? В полиции. В Истатском полицейском округе. И кто же это? Откуда мне знать? Напоминать личному составу о неразглашении служебной тайны — это твоя обязанность. Бьорк со злостью стукнул ладонью по столу, как будто отвесил символическую оплеуху, но ничего не ответил. «Мы выступим с обращением к населению», — сказал он, — «в 12 часов перед дневным выпуском новостей. Я хочу, чтобы ты присутствовал на пресс-конференции. А сейчас я позвоню в Стокгольм, чтобы получить инструкции». Валандер поднялся. «Хорошо было бы отвертеться», — сказал он. «Отвертеться от чего?» «От выяснения, кто застрелил тех двоих из спасательного плота». «Посмотрим, что скажет Стокгольм», — покачал головой Бьорк. Валандер вышел из кабинета. Комнаты Мартинсона и Светберга были все еще открыты. Он взглянул на часы, почти 9:30. Он спустился в подвал. Там на деревянных козлах стоял красный спасательный плот. При свете мощного фонарика Валандер тщательно осмотрел его, но не нашел ни названия фирмы, ни страны производителя. Это озадачило его. Он не мог найти никакого приемлемого объяснения этому факту. Он еще раз обошел вокруг плота. Вдруг его внимание привлек обрывок веревки. Она отличалась от тех, которыми плот крепился к козлам. Валандер осмотрел ее. Похоже, ее перерезали ножом. Объяснение этому тоже не находилось. Он попытался представить себе, какие выводы сделал бы Рюдберг, но в голове было совершенно пусто. В 10 комиссар вернулся в кабинет. Ни Мартинсон, ни Светберг не ответили, когда он позвонил им. Он придвинул к себе блокнот и начал составлять краткий перечень того, что ему известно о двух убитых людях со спасательного плота. Итак, они из Восточной Европы. Их убили выстрелом в сердце с близкого расстояния. Затем на них надели пиджаки и поместили на спасательный плот, который до сих пор не удалось идентифицировать. К тому же этих людей пытали. Валандер отодвинул блокнот. Его вдруг озарила мысль, когда людей пытают и убивают, — рассуждал он, — то трупы скрывают, закапывают в землю или, привязав к ногам груз, топят на дне моря. Сбросить их на плот означает для убийцы слишком большой риск. А если он это сделал нарочно? Предположим, хотел, чтобы тела обнаружили. А разве спасательный плот не свидетельство того, что убийство произошло на корабле? Валандер смял верхний листок из блокнота и выбросил в мусорную корзину. «Я пока слишком мало знаю», — думал он. Рюдберг посоветовал бы набраться терпения. Зазвонил телефон. Часы уже показывали 10:45. В тот самый миг, когда Валандер узнал голос своего отца, он вспомнил, что обещал сегодня встретиться с ним. В 10 он должен был на машине приехать в Лёдеруб и забрать отца. Затем они собирались отправиться в Мальме, в магазин, где продаются холсты и краски. «Почему ты все не едешь?» — раздраженно поинтересовался отец. Курт Валандер решил объяснить все как есть. «Прости», — сказал он, — «но я совершенно забыл». В трубке надолго повисла тишина, прежде чем отец наконец произнес, по крайней мере, это честный ответ. «Я могу приехать завтра», — сказал Валандер. «Тогда отложим до завтра», — заключил отец и положил трубку. Валандер написал себе записку и приклеил на телефон. Завтра-то уж он не забудет. Затем позвонил Светбергу. Снова никто не отвечает. Зато ответил Мартинсон, он только что вернулся. Валандер вышел в коридор и столкнулся с ним. «Знаешь, что я разузнал сегодня?» — начал он. «Что плод практически невозможно идентифицировать по внешнему виду. Все модели выглядят совершенно одинаково, и только эксперты могут их различить. И вот я поехал в Мальмё и обегал разных импортеров». Мартинсон и Валандер пошли в столовую выпить кофе.
«Так, значит, теперь ты знаешь все о спасательных плотах», — сказал Валандер.
«Отнюдь, только кое-что. Но я так и не узнал, где был изготовлен этот плот.
Странно, что на нем не указаны ни его технические характеристики, ни страна-производитель», — заметил Валандер.
«Обычно на спасательных средствах бывает полно всяких надписей».
«Я согласен с тобой.
И импортеры из Мальмы тоже. Но решение проблемы все же есть. Береговая охрана, капитан Эстердаль».
«Кто это?»
«Пенсионер, всю свою жизнь командовавший таможенным судном, 15 лет в Арчосунде, 10 в Грюцких Шхерах, затем переехал в Симрисхам, где и вышел на пенсию. За все эти годы он составил собственный реестр всех типов судов, включая резиновые лодки и спасательные плоты».
«Кто тебе рассказал о нем?»
«Мне повезло, когда я позвонил в береговую охрану. Парень, с которым я говорил, служил на одном из катеров, где Эстердаль был капитаном».
«Отлично», — сказал Валандер.
«Возможно, он нам поможет».
«Если он не поможет, не поможет никто», — философски изрек Мартинсон.
«Он живет за городом у местечка Сандхаммарен. Я думаю привести его сюда, чтобы он мог осмотреть плот. Что-нибудь новенькое есть?»
Валандер рассказал о выводах, к которым пришел Мёрт. Мартинсон внимательно слушал.
«Это означает, что нам, возможно, придется работать с русской милицией», — сказал он, когда Валандер закончил. «Ты по-русски хоть что-нибудь знаешь?»
«Ни единого слова».
«Но это также может означать, что нас вообще устранят от этого дела».
Надежда умирает последней.
Мартинсон вдруг задумался. «На самом деле, мне иногда кажется, — сказал он, помолчав, — что я с удовольствием устранился бы от расследований некоторых преступлений, настолько они отвратительны, настолько кровавы и непостижимы. Когда я учился на полицейского, нам так и не объяснили, как следует относиться к трупам замученных людей на спасательных плотах. Смысл этого преступления ускользает от меня. А ведь то ли еще будет». В последние годы Курт Валандер и сам часто думал так же. Быть полицейским становится все труднее. Они живут во времена таких преступлений, о которых раньше никто и не слышал. Он знал, многие полицейские увольняются, чтобы служить в охране или работать в частной фирме, вовсе не из материальных соображений. На самом деле большинство полицейских ушли из полиции из-за чувства неуверенности.
«Думаю, надо пойти к Бьорку и попроситься на курсы повышения квалификации по обращению с жертвами пыток», — сказал Мартинсон.
Валандер услышал в его словах не иронию, а лишь горькое недоумение, которым терзался и сам.
«Видно, каждое поколение полицейских говорит что-нибудь в этом роде», — сказал он. «И мы, конечно же, не исключение.
Не помню, чтобы Рюдберг когда-нибудь жаловался».
«Рюдберг был исключением. Прежде чем ты уйдешь, я хочу спросить тебя еще кое о чем. Этот человек, что звонил, ничего не выдавало в нем иностранца?»
«Нет», — твердо ответил Мартинсон. «Он из Сконы, и точка».
«Ты не сделал еще каких-нибудь выводов из того разговора?»
«Нет», — Мартинсон поднялся. «Сейчас поеду в Сандхаммарен искать капитана Эстердаля».
«Плот стоит в подвале», — сказал Валандер.
«Удачи. Кстати, не знаешь, где застрял Светберг?»
«Не имею понятия. Даже не знаю, чем он сейчас занимается. Поехал к метеорологам, наверное».
Курт Валандер сел в машину и отправился в центр перекусить. В памяти вновь всплыли полуреальные события прошлой ночи, и он решил обойтись одним салатом. Ровно к началу пресс-конференции он был уже в управлении полиции. Сделал пару заметок на листке бумаги и зашел к Бьорку.
«Терпеть не могу пресс-конференций»,
— сказал тот. «Поэтому я никогда не стал бы начальником главного управления государственной полиции. Впрочем, я им так никогда и не стал». Они вместе прошли в зал, где предстояла встреча с журналистами. Валандер вспомнил, что, когда год назад они расследовали дело о двойном убийстве в Ленарпе, в зале была настоящая давка. Сейчас же там сидело всего 3 человека. Двоих из них он видел раньше. Одна дама из газеты «Истец Аллиханда», которая всегда писала четкие и толковые статьи, другой — корреспондент из местной редакции журнала «Арбет». Кроме них в зале сидел еще какой-то мужчина, у него была короткая стрижка и очки. Прежде Валандра его не встречал.
— А где же Сюдсвенскан? — прошептал Бьорк на ухо Валандеру. — Где Сконска Дагбладет, местное радио?
— Не знаю, — ответил Валандер. — Начнем. Бьорк поднялся на небольшое возвышение в углу зала. Он говорил четко и бесстрастно, и у Валандера мелькнула надежда, что шефу не придется говорить дольше, чем положено. Затем наступила его очередь. «В районе Мосбюстранда к берегу прибило спасательный плот с телами двоих мужчин», — сказал он. «Нам не удалось их идентифицировать. Насколько мы знаем, на море не произошло ни одной катастрофы, которую можно было бы связать с этим плотом. Также нет никаких заявлений о пропавших в море, поэтому нам необходима помощь населения и ваша помощь». Валандер ни словом не упомянул о позвонившем человеке, а сразу перешел к делу. Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем, кто что-либо видел, сообщить в полицию. Красный спасательный плот, дрейфующий вдоль берега, или еще что-нибудь необычное — это все, что я хотел сказать. Бьорк снова занял место на возвышении. «Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте», — сказал он. Доброжелательная дама из Истац Аллиханда поинтересовалась, не слишком ли много насилия стало в некогда таком спокойном Сконе. Курт Валандер даже фыркнул про себя. Спокойным, надо же. Чего-чего, а покоя тут никогда не было. Бьорк заявил, что, судя по количеству заявлений о насильственных преступлениях, об их значительном росте говорить не приходится. И даме из Истац Аллиханда оставалось довольствоваться его ответом. У местного корреспондента Арбетет вопросов не оказалось. Бьорк уже собирался закончить пресс-конференцию. Когда молодой человек в очках поднял руку, «У меня есть вопрос», — сказал он. «Почему вы ничего не сказали о том, что люди на спасательном плоту были убиты?» Валандер бросил быстрый взгляд на Бьорка. «В настоящий момент нам еще не вполне ясно, как погибли эти двое», — ответил Бьорк. «Это неправда», — возразил молодой человек. «Всем известно, что они были убиты выстрелом в сердце». «Следующий вопрос», — сказал Бьорк, и Валандер заметил, что шеф вспотел. «Следующий вопрос», — раздраженно съязвил журналист. «Почему я должен задавать следующий вопрос, когда я еще не получил ответа на предыдущий?»
«Вы получили тот ответ, который я могу дать вам на данный момент», — сказал Бьорк.
«Не очень умно с вашей стороны», — заметил журналист. «Но я задам еще вопрос. Почему вы не сказали, что подозреваете, будто двое убитых являются гражданами СССР? Зачем вы созываете пресс-конференцию, если не отвечаете на вопросы или скрываете истинное положение дел?»
«Утечка», — думал Валандер, — «как, черт возьми, ему удалось узнать все это?» И в то же время он понимал, почему Бьорк не сообщил все, как было. При том, что парень полностью прав, какой смысл утаивать очевидные факты? «Как только что пояснил комиссар криминальной полиции Валандер, мы еще не сумели идентифицировать этих людей», — сказал Бьорк. «И именно поэтому мы обращаемся с просьбой к населению. И мы, конечно, надеемся, что пресса представит это так, что люди поймут, что мы нуждаемся в их помощи». Молодой журналист демонстративно засунул свой блокнот в карман пиджака. «Спасибо, что пришли», — сказал Бьорк. А возле двери Курт Валандер остановил даму из Истац Алиханда. «Кто этот журналист?» — спросил он.
«Не знаю. Я никогда раньше его не видела», — ответила она. «А то, что он сказал, это правда?»
Валандер не ответил, а дама из Истац Алиханда была слишком учтива, чтобы переспросить.
«Почему ты не рассказал все как есть?» — спросил Валандер, нагнав Бьорка в коридоре.
«Эти чертовы журналисты!» — прорычал Бьорк. «И как они все разузнали? Кто сообщил ему это?»
«Это мог быть кто угодно», — сказал Валандер. «Да хоть и я». Бьорк внезапно остановился и посмотрел Валандеру в лицо, но ничего не сказал, зато сообщил следующее. «Министерство иностранных дел просит нас работать без шума».
«Почему?» — удивился Валандер.
«Такие вопросы им не задают», — ответил Бьорк. «Я надеюсь, мы получим дальнейшие инструкции уже сегодня вечером». Валандер вернулся к себе в кабинет. В горле стоял ком. Он сел на стул и отпер ящик письменного стола. Там лежала ксерокопия объявления о вакансии. Заводу резиновых изделий города Треллеборга требовался новый начальник охраны. Под ксерокопией лежал резюме, которое Валандер написал несколько недель назад. Теперь он всерьез подумывал его отослать. Когда работа в полиции становится игрой с информацией, которую то придерживают, то отпускают, полицейским быть не хочется.
Для него работа в полиции — это серьезное дело. Эти мертвые на спасательном плоту требуют от него полной отдачи. Он не мыслил для себя такого существования, когда работа полицейского не подчинена логическим и моральным принципам, не подлежащим сомнению. Его размышление прервал Светберг, который вошел в кабинет, толкнув дверь ногой. — Где тебя носило, черт возьми? — спросил Валандер.
Светберг удивленно поднял на него глаза. — Но я же оставил записку у тебя на столе, — ответил он. — Разве ты ее не видел?
Записка валялась на полу, Валандер поднял ее и прочел, что Светберга можно будет найти у метеорологов в Стурупе. — Я решил, что лучше пойти коротким путем, — сказал Светберг. — Я знаю одного парня, он работает на аэродроме. Мы вместе наблюдали за птицами в местечке Фальстербу. Он помог мне составить расчет, откуда мог приплыть плот.
А разве метеорологи из института не могли этого сделать?
Я думал, так быстрее. Он вытащил из кармана несколько свернутых в трубочку листков, разложил их на столе. Валандер увидел ряд диаграмм и множество столбиков цифр. Мы сделали расчет, исходя из того, что плот плыл 5 суток. Начал объяснение Светберг. Поскольку направление ветра в последние недели было неизменным, мы пришли к одному результату. Но этот результат едва ли сможет нам что-то прояснить.
То есть?
Плот, по всей видимости, проплыл очень долго.
То есть?
Но он мог приплыть из двух таких разных стран, как Эстония или Дания. Валандер разочарованно взглянул на Светберга.
Это действительно достоверные сведения?
— Да, можешь сам спросить у моего приятеля.
— Хорошо, — сказал Валандер, — пойди к Бьорку и доложи ему. Пусть он передаст это в МИД. Может, на этом расследовании и закончится?
— Закончится? — удивился Светберг. Валандер сказал ему о том, что случилось за день. Светберг совершенно пал духом.
— Я не думал, что придется заканчивать, когда только начали, — проговорил он.
— Еще ничего не известно точно. Я просто рассказал тебе, как было дело. Светберг отправился к Бьорку, а Валандер снова принялся изучать свое резюме для завода резиновых изделий. В голове все время всплывал образ колышущегося на волнах спасательного плота с двумя убитыми людьми. В 4 он получил протокол вскрытия от Мёрта. До того, как придут результаты анализов, Мёрт мог дать лишь предварительное заключение. Вероятно, мужчины были убиты примерно неделю назад. Видимо, в течение этого времени их трупы подвергались воздействию соленой воды. Одному мужчине было около 28 лет, другому на несколько лет больше. Оба были совершенно здоровы. Они перенесли жестокие пытки, а пломбы на их зубах поставлены дантистом из Восточной Европы.
Валандер отложил протокол и взглянул в окно. Уже стемнело, и он проголодался.
Бьорк сообщил по телефону, что представители МИДа прибудут завтра утром с дальнейшими инструкциями.
«Тогда я поехал домой», — ответил Валандер.
«Давай», — сказал Бьорк. «А все-таки что же ты был за журналист?» Они узнали об этом на следующий день. В даблоиде «Экспрессен» появилась заметка о сенсационной находке двух трупов на побережье Сконы. На первой странице сообщалось, что двое убитых являются советскими гражданами. К делу причастно Министерство иностранных дел. Полиция Истеда получила указание замалчивать факты. Автор заметки требовал объяснить, почему. Но газета попала в руки Валандеру только в 3 часа дня, а до этого произошло много событий. Глава 4. Едва Курт Валандер вошел в управление полиции в 8 утра, как на него навалилось все разом. На улице вновь была оттепель, и над городом моросил мелкий дождик. Валандер хорошо выспался, страхи, мучившие его прежней ночью, не повторились, он был полон сил. Единственное, что его тревожило, это то, в каком настроении будет отец, когда они сегодня днем поедут в Мальмё. В коридоре Валандер столкнулся с Мартинсоном. Комиссар сразу понял, что тот готов сообщить нечто важное. Когда Мартинсону не сиделось в своей комнате, все знали, что-то произошло. «Капитан Эстердаль разгадал загадку спасательного плота», — воскликнул он. «У тебя есть время?»
«У меня всегда есть время», — ответил Валандер.
«Приходи ко мне. Проследи, чтоб Светберг тоже пришел». Через несколько минут все были в сборе. «На самом деле, такие люди, как капитан Эстердаль, должны быть внесены в нашу картотеку», — начал Мартинсон. «Полиции следует иметь подразделение, в задачу которого входила бы работа с теми, кто сидит дома и обладает необходимыми знаниями». Валандер кивнул. Он тоже часто думал об этом. По всей стране есть люди, владеющие обширными познаниями в самых необычных областях. Известен случай, когда несколько лет назад старый лесоруб из области Херьедален сумел распознать крышку пивной бутылки азиатского производства, в то время как эксперты компании Винспритц так и не смогли ее идентифицировать. Сведения лесоруба оказались главной уликой против убийцы, который, возможно, иначе так и остался бы на свободе. Такие люди, как капитан Эстердаль, порой ценнее всех этих консультантов, которые суетятся вокруг и изрекают очевидные истины за головокружительные вознаграждения, — добавил Мартинсон. А капитан был просто рад, что оказался полезен.
А он оказался полезен.
Мартинсон вытащил из кармана блокнот и хлопнул им по столу с таким видом, будто вытащил кролика из невидимой шляпы. Валандеру это не понравилось. Театральная манера Мартинсона иногда раздражала его. Но, наверное, будущему депутату от Народной партии так и следует себя вести.
«Мы внимательно слушаем», — произнес Валандер после минутного молчания.
«Когда вчера вечером вы все отправились по домам, мы с капитаном Эстердалем провели несколько часов в подвале у спасательного плота», — сказал Мартинсон. «Мы не смогли встретиться раньше, потому что капитан каждый день после обеда играет в бридж. Он категорически отказался изменить свои привычки. Капитан Эстердаль из тех стариков, которые умеют настоять на своем. Я хотел бы быть таким в его годы».
«Дальше», — прервал его Валандер, — «о настойчивых стариках он знал достаточно, перед глазами у него всегда стоял пример отца».
«Он облазил плот, будто охотничья собака», — продолжил Мартинсон. «Он даже его обнюхал. Затем заключил, что тому по меньшей мере 20 лет и что изготовлен он в Югославии».
«Как он это узнал?»
«По способу изготовления, по материалу. Когда он приходит к какому-то выводу, он больше не сомневается. Все его аргументы здесь, в блокноте. Я преклоняюсь перед людьми, которые знают, о чем говорят».
«А почему же на этой лодке нигде не обозначено, что она югославская?»
«Это не лодка», — поправил Мартинсон. «Это первое, чему меня научил капитан Эстердаль. Он называется «спасательный плот» и никак иначе. А насчет того, почему на нем нет никаких обозначений, говорящих о том, что он был произведен в Югославии, капитан дал мне отличное разъяснение. Югославы часто отправляют свои плоты в Грецию и Италию. Там есть предприятия, которые ставят на них названия других стран-изготовителей, ну, как часы, что производятся в Азии под европейскими марками».
«А что еще он сказал?»
«Много чего. Я полагаю, он изложил мне всю историю спасательных плотов. Когда-то давно существовало несколько типов плотов. Первые делались из тростника, а плоты вроде нашего наиболее часто встречаются на восточноевропейских или русских грузовых судах. На скандинавских кораблях их быть не может, а они не признаются нашей государственной инспекцией морского судоходства».
«Почему?»
Мартинсон пожал плечами. «Из-за плохого качества. Могут лопнуть. Резина зачастую низкосортная».
Валандер задумался. «Если капитан Эстердаль прав, то плот попал к нам прямо из Югославии и не прошел маркировку, скажем, в Италии. Иными словами, мы имеем дело с югославским судном».
«Не обязательно», — ответил Мартинсон. «Некоторая часть спасательных плотов направляются прямиком из Югославии в Россию. Это идет в счет принудительного товарообмена между Москвой и подчиненными ей государствами. Кстати, капитан Эстердаль утверждает, что как-то раз видел такой плот на русском рыболовном судне, арестованном возле хиратских шхер.
То есть мы можем остановиться на версии, что судно восточноевропейское».
«Именно это имел в виду капитан Эстердаль».
«Хорошо», — сказал Валандер, — «с этим, во всяком случае, разобрались».
«Но, по большому счету, это все, что мы знаем», — заметил Светберг.
«Если только тот, кто позвонил нам, не даст понять, что мы совсем ничего не знаем», — сказал Валандер.
«Но мы все же можем исходить из того, что люди с плота прибыли сюда с другой стороны Балтийского моря, и что они не шведы».
Стук в дверь прервал его. Секретарь подал ему конверт, в котором оказались дополнительные материалы по вскрытию. Валандер попросил Светберга и Мартинсона пока не уходить, он только проглядит документы. И тут же вздрогнул.
«Так, так», — сказал он. «Мертв обнаружил в их крови кое-что интересное».
«Спит», — удивился Светберг.
«Нет, наркотики. Приличную дозу амфетамина».
«Русские наркоманы», — произнес Мартинсон.
Замученные и убитые русские наркоманы в костюмах и галстуках на югославском спасательном плоту. Это вам не драки в общественных местах и не самогонщики. Это что-то новенькое.
— Мы не знаем, русские ли они, — возразил Валандер. — На самом деле мы ничего не знаем. Он набрал внутренний номер Бьорка. Бьорк слушает.
— Это Валандер. У меня здесь Светберг и Мартинсон. Мы хотели бы знать, получил ли ты инструкции из МИДа?
— Еще нет, но они должны скоро быть.
Я уеду в Мальмё на несколько часов.
— Хорошо, я дам знать, когда мне позвонят из МИДа. — Кстати, тебя журналисты не допекают?
— Нет, а что?
— Меня разбудили в 5 утра. Позвонили из «Экспресса». И с тех пор звонки не прекращаются, что меня, надо сказать, несколько огорчает.
Не стоит обращать на них внимание. Они все равно пишут, что хотят.
Это-то меня и беспокоит. Газетные спекуляции мешают следствию.
Зато может объявиться кто-нибудь, кто что-то знает или видел.
Сильно сомневаюсь. И мне совсем не нравится, когда меня будет в 5 утра. С просонья черти что наговорить можно.
Валандер положил трубку. «Нам всем нужно перевести дух», — сказал он.
«А пока что пусть каждый как следует поработает головой. А мне надо съездить в Мальме по одному делу. Давайте встретимся здесь у меня после обеда».
Светберг и Мартинсон ушли. Валандеру было неловко, что он представил свой отъезд в Мальме как поездку по служебным делам. Он знал, что каждый полицейский, подобно всем остальным людям, при случае использует часть своего рабочего времени в личных целях. Но сам этого не одобрял.
«Я стал старомоден», — думалось ему, — «хотя мне всего лишь немного за 40».
Дежурному на проходной он сказал, что вернется после обеда. Затем поехал вниз по Эстерледен, через Сандскуген и свернул в сторону Косеберге. Мелкий дождик прекратился, зато поднялся ветер. В Косеберге Валандер въехал на бензоколонку и заправился. Поскольку он приехал раньше, то спустился к гавани. Остановил машину и вышел навстречу ветру. В гавани не было ни одного человека. Киоски и рыбные коптильни стояли заперты. «В удивительное время мы живем», — усмехнулся он про себя. «Некоторые области этой страны работают только летом. А потом весь город вывешивает таблички с надписью «Закрыто». Он вышел на каменный пирс, хотя успел уже замерзнуть. Море было пустынным, нигде ни одного корабля. Валандеру вспомнились мертвые люди на плоту. Кем они были? Что произошло? Почему их пытали и убили? Кто надел на них пиджаки? Он взглянул на часы, вернулся в машину и поехал прямиком к дому отца, который находился к югу от Лёдерупа, в стороне от дороги. Отец, как обычно, был не в доме, а в бывшей конюшне, где писал свои картины. Курт Валандер, едва войдя, почувствовал сильный запах скипидара и масляных красок. Казалось, он вернулся в детство. Воспоминания из прошлой жизни, когда его отец стоял у мольберта, окутанный этим особенным запахом, вновь пробудились в нем. Сюжеты на холсте с тех пор не изменились. Отец все время писал одно и то же — закатный пейзаж. Иногда, по желанию заказчика, на переднем плане слева изображал глухаря. Отец Курта Валандера был фактически художником-ремесленником и довел технику до такого совершенства, что уже невозможно стало поменять сюжет. Только повзрослев, Курт Валандер понял, что это не от лени или неумения. Скорее, подобное постоянство придавало отцу ту уверенность, в которой он явно нуждался. Отец отложил кисть и вытер руки грязным полотенцем. Как всегда, на нем был комбинезон и неизменные резиновые сапоги с отрезанными голенищами.
— Я готов ехать, — сказал он.
— А ты не переоденешься? — спросил Валандер.
Отец уставился на него непонимающим взглядом. «А зачем мне переодеваться? Теперь что, за красками положено в костюме ехать?»
Валандер понял, что возражать бессмысленно. Отец отличался необычайным упрямством, а если к тому же разозлиться, поездка в Мальме станет невыносимой.
«Делай, как хочешь», — только и ответил он.
«Да», — сказал отец, — «я сделаю так, как хочу». Они поехали в Мальме. Отец рассматривал окрестности в окно машины. — Ужасно! — вдруг произнес он.
— О чем ты?
— Сконе ужасно выглядит зимой. Серая глина, серые деревья, серое небо. Но самое серое — это люди.
— Тут ты, пожалуй, прав.
— Конечно, прав. И говорить не о чем. Зимой наш Лен выглядит ужасно. Художественный магазин находился в центре Мальме. Курту Валандеру удалось найти место для парковки прямо возле магазина. Отец точно знал, что ему нужно — холсты, краски, кисти — и несколько мастихинов. Когда он расплачивался, то вытащил из кармана пачку мятых купюр. Курт Валандер за все это время не произнес ни слова. Он даже не стал помогать отцу донести покупки до машины. «Ну вот и все», — сказал отец, — «можем ехать домой». Курт Валандер предложил остановиться где-нибудь по дороге и перекусить. К его удивлению, отец счел это хорошей идеей. Они остановились у мотеля в Сведале и зашли в кафе. «Скажи метрдотелю, что нам нужен хороший столик», — заявил отец. «Здесь самообслуживание», — ответил Валандер. «Вряд ли тут есть метрдотель». «Тогда поедем в другое место», — отрезал отец. «Раз уж я не дома, хочу, чтобы еду мне подавали». Курт Валандер с грустью обвел взглядом его грязный комбинезон. Затем он вспомнил про обшарпанную пиццерию в Скурупе. Там уж никто не обратит внимания на одежду отца. Они поехали туда, остановились возле пиццерии. Валандер и его отец заказали одно и то же блюдо дня — отварную треску. Во время еды Валандер смотрел на отца и думал, что тот так и останется для него загадкой до самых последних дней. Раньше ему казалось, что он ничуть не похож на отца, но в последние годы он все больше начал в этом сомневаться. Мона, его жена, которая ушла от него год назад, часто упрекала его за такую же требовательность и упрямство, за тот же педантичный эгоизм. «Может, я просто не хотел замечать, что похож на отца?» — думал он. «Может, я боюсь превратиться в такого, как он, упертого, видящего только то, что хочется видеть, хотя упертость для полицейского скорее достоинство. Без настойчивости, которая постороннему могла показаться чрезмерной, многие расследования, за которые он отвечал, потерпели бы фиаско. Упрямство едва ли можно назвать профессиональной болезнью. Напротив, это одно из важнейших условий в профессии». «Почему ты молчишь?» — недовольным тоном прервал его размышления отец. «Извини, я задумался. Мне совсем не интересно ходить с тобой в ресторан, если ты молчишь». «А о чем бы ты хотел поговорить?» «Расскажи, как живешь, как поживает твоя дочка. Ты мог бы рассказать мне. Не завел себе новую даму?» «Даму? Ты что, все еще горюешь из-за Моны?» «Я не горюю, но это не означает, что я, как ты сказал, завел себе новую даму». «А почему?» «Не так-то уж просто найти новую женщину. А ты делаешь что-нибудь?» «В каком смысле?» «Неужели непонятно? Я спрашиваю, что ты делаешь, чтобы найти новую женщину?»
«На танцы и вечеринки я не хожу, если ты это имеешь в виду».
«Я ничего не имею в виду, я просто спрашиваю. С каждым годом ты становишься все чуднее».
Курт Валандер отложил вилку. «Чуднее?
Я же говорил, тебе не следовало этого делать. Тебе не следовало идти работать в полицию».
«Ну вот, опять пошло-поехало», — подумал Валандер. «Ничего не изменилось».
Запах скипидара. Весенний день 1967 года, холодный и морозный, а они пока еще живут в старой перестроенной кузнице неподалеку от Лимхана, но скоро они оттуда уедут. Он ждет письма и, едва завидев машину почтальона, выбегает к почтовому ящику. Надорвав конверт, он читает то, чего так долго ждал. Его приняли в полицейскую академию, занятия начнутся осенью. Он возвращается в дом, распахивает дверь в тесную комнатку, где отец стоит перед мольбертом и пишет свой пейзаж. «Меня приняли в полицейскую академию!» — кричит он. Но отец не поздравил его. Он даже не отложил кисть, он продолжал свое дело. Курт запомнил, что тогда отец выписывал облако с красными отсветами заходящего солнца, и тогда он понял, что разочаровал отца. «Сын, который хочет стать полицейским». Подошла официантка и забрала тарелки. Вскоре она вернулась с двумя чашками кофе.
«Я никак не могу понять одну вещь», — сказал Курт Валандер.
«Почему ты не хотел, чтобы я стал полицейским?»
«Но ведь ты поступил, как хотел».
«Это не ответ». «Я никогда не думал, что мой сын будет приходить домой, садиться за стол, а из его рукавов поползут трупные черви».
Валандера передернуло. «Трупные черви из рукавов? Что ты хочешь сказать?»
Отец, не отвечая, допил остывший кофе.
«Я готов», — сказал он. «Мы можем ехать».
Курт Валандер попросил счет и расплатился.
«Отец никогда не ответит мне», — думал он.
«И я никогда не пойму, почему он так не хотел, чтобы я шел в полицейские». Они вернулись в Ледоруб. Ветер усилился. Отец отнес холсты и краски в свою мастерскую.
«А не перекинется нам в картишки?» — предложил он.
«Я еще приеду через несколько дней», — ответил Валандер. И поехал в Истад, не то сердитый, не то взволнованный, он сам не мог понять.
Трупные черви из рукавов. Что отец имел в виду?
Часы показывали без четверти час, когда Валандер припарковал машину и вернулся в свой кабинет. В следующий раз надо все-таки потребовать у отца ответ. Отогнав эти мысли, он заставил себя снова стать комиссаром полиции. Первое, что надо сделать, это позвонить Бьорку. Но не успел он нажать на клавишу внутреннего телефона, как зазвонил городской. Валандер поднял трубку. «Комиссар Валандер слушает». В трубке слышались треск и щелчки. Он снова повторил свое имя. «Вы расследуете дело о спасательном плоте». Голос показался Валандеру незнакомым. Мужчина говорил быстро и напористо. «С кем я разговариваю?» «Это не важно. Дело касается плота».
Валандер выпрямился на стуле и подвинул к себе ручку и бумагу. «Это вы звонили на днях?»
«Звонил?»
«Значит, они вы звонили и сообщили, что спасательный плот должен прибиться к берегу где-то в районе Истада?»
В трубке воцарилось долгое молчание. Валандер ждал.
«Тогда ладно», — наконец проговорил человек, и разговор прервался.
Валандер поспешно записал то, что говорил звонивший, и тут же понял, что допустил ошибку. Этот человек звонил, чтобы рассказать о трупах на плоту. Услышав, что кто-то уже позвонил, он удивился или, возможно, испугался и положил трубку. Вывод казался очевидным. Звонивший был не тем человеком, с которым разговаривал Мартинсон.
Значит, есть еще кто-то, располагающий сведениями о плоте.
Тот, кто что-то заметил, видимо, находился в море. На судне должна быть команда, потому что никто не выходит зимой в море в одиночку. Но что это было за судно? Возможно, паром или рыболовный катер, а может, грузовая баржа или один из нефтяных танкеров, постоянно курсирующих по Балтике.
Мартинсон приоткрыл дверь. Уже пора.
Валандер решил пока ничего не рассказывать о телефонном звонке. Хотелось представить сотрудникам уже продуманные выводы.
«Я еще не говорил с Бьорком», — ответил он. «Увидимся через полчаса».
Мартинсон ушел, и Курт Валандер набрал внутренний номер Бьорка.
Бьорк слушает.
«Это Валандер. Как дела?»
«Приходи ко мне, узнаешь».
То, что он услышал от Бьорка, его озадачило.
«У нас будут гости», — сказал Бьорк.
«МИД собирается прислать своего чиновника нам в помощь».
«Чиновника из МИДа?
А что он знает об уголовных расследованиях?»
«Понятия не имею. Но он приедет уже к вечеру. И я думаю, будет неплохо, если ты его встретишь». Его самолет приземлится в Стурупе в 17:20.
— Что за черт? — выругался Валандер.
— Он приедет помогать или наблюдать за нами?
— Не знаю, — ответил Бьорк.
— И это только начало. Угадай, кто еще мне звонил?
— Начальник главного управления государственной полиции.
Бьорк кивнул. — Откуда ты знаешь?
— Что-то я все же должен уметь угадывать. Что он хотел?
— Он хочет быть в курсе текущей информации, поэтому присылает сюда своих людей. Одного из отдела насильственных преступлений и одного из отдела по борьбе с наркотиками.
Их тоже надо встретить в аэропорту?
Нет, они доберутся сами.
Валандер задумался.
По-моему, все это очень странно, — наконец сказал он.
Особенно этот чиновник из МИДа. Зачем ему приезжать? Неужели они уже вошли в контакт с советской милицией и полицией Восточной Европы?
Такова обычная практика. Это мне сказали представители МИДа.
Но что это означает, я не понял.
Как так могло получиться? Ты не владеешь всей информацией.
Бьорк развел руками. Я работаю начальником полиции достаточно давно. И знаю, как в этой стране все происходит. Бывает, меня не вводят в курс дела. А иногда министр юстиции придерживает информацию. Но чаще всего дело в шведских гражданах, которым не следует знать больше того, что им сообщают.
Валандер хорошо понимал, о чем говорил Бьорк. За последние годы многие скандальные судебные дела вскрыли невидимую систему подземных тоннелей, прорытую под зданием государственной машины. Тоннели, связывающих различные министерства и организации, то, о чем раньше можно было лишь догадываться или считать конспирологической фантазией, теперь подтвердилось. В большинстве случаев реальная власть скрывалась в темных тайных коридорах и вовсе не считалась тем, что понимается под основами правового государства. В дверь постучали, Бьорк разрешил войти, это был Светберг. В руке он держал вечернюю газету. «Я подумал, тебе будет интересно». Увидев первую страницу газеты, Валандер чуть не ахнул. Кричащие заголовки сообщали о сенсационной находке трупов на побережье Сконы. Бьорк вскочил со стула и рванул к себе газету. Они стали читать, заглядывая друг другу через плечо. К своему ужасу Валандер увидел на нечеткой фотографии свое напряженное лицо. Вероятно, фотографию сделали во время расследования убийства в Ленарпе, промелькнуло у него в голове. Расследование ведет инспектор криминальной полиции Кнут Вальман. В подписи под фотографией его имя переврали. Бьорк отшвырнул газету прочь. На лбу у него выступило красное пятно, предвещавшее вспышку гнева. Светберг тихо попятился к двери. «Здесь написано все», — сказал Бьорк. «Как будто это писал ты, Валандер, или ты, Светберг. В газете сообщается, что в дело вовлечено Министерство иностранных дел, что начальник главного управления государственной полиции следит за расследованием. Они знают даже, что плод югославского производства — это даже больше того, что известно мне, так?»
«Так», — согласился Валандер.
Мартинсон сообщил об этом утром.
«Утром? Боже мой, когда же сдается в набор эта чертова газета?»
Бьорк ходил кругами по кабинету. Валандберг и Светберг переглядывались. Когда Бьорк был не в духе, он мог пускаться в бесконечное рассуждение. Бьорк снова схватил газету и прочел вслух: «Патруль мертвецов из СССР. Новая Европа открывает границы Швеции для коррумпированной преступности». «Что они имеют в виду? Кто-нибудь может мне объяснить, Валандер?»
«Понятия не имею. Думаю, не стоит так серьезно воспринимать то, что пишут в газетах».
«А как это можно воспринимать? После такого нас будут осаждать журналисты».
И в ту же секунду Бьорк как в воду глядел. Зазвонил телефон. Журналист из Dagens Nyheter хотел получить комментарий. Бьорк прикрыл микрофон рукой. «Нам придется снова созвать пресс-конференцию», — сказал он. «Или мы разошлем пресс-релиз? Что лучше, как вы думаете?»
«И то, и другое», — ответил Валандер.
«Но подожди с пресс-конференцией до завтра. У того человека из МИДа наверняка есть свои соображения». Бьорк проинформировал журналиста и закончил разговор, не дав задать ни единого вопроса. Светберг вышел из кабинета. Бьорк и Валандер обсудили текст краткого пресс-релиза. Когда Валандер поднялся, чтобы уйти, Бьорк попросил его задержаться.
«Нам нужно что-то делать с этими утечками», — сказал он.
«Очевидно, я был слишком наивен. Я помню, ты жаловался в прошлом году, когда вел расследование убийств в Ленарпе. Боюсь, я тогда решил, что ты преувеличиваешь. Вопрос в том, что мне следует делать теперь».
«Вряд ли удастся что-нибудь сделать», — возразил Валандер.
«Я уже понял это за прошедший год. Думаю, нам надо научиться работать, несмотря ни на что».
«Скорее бы на пенсию», — произнес Бьорк, подумав с минутку. «Мне иногда кажется, что я отстаю от времени».
«Нам всем иногда так кажется», — ответил Валандер. «Я поеду встречать чиновника в Стуру. Как его зовут?»
«Терн».
«А имя?»
«Мне не сказали».
Валандер вернулся в свой кабинет, где его ждали Светберг и Мартинсон. Светберг как раз рассказывал, что произошло в кабинете Бьорка. Валандер решил быть кратким. Он сообщил о телефонном звонке и о своем выводе. Плот заметили по меньшей мере двое. «Звонивший говорил по-сконски?» — спросил Мартинсон. Валандер кивнул. «Тогда нам будет не так сложно найти их», — продолжил Мартинсон. «Мы можем исключить нефтяные танкеры и грузовые баржи. Что остается?»
«Рыболовецкие суда», — ответил Валандер.
«Сколько рыболовецких катеров плавает у южного побережья Сконы?»
«Много», — сказал Мартинсон.
«Но я полагаю, сейчас, в феврале, большая часть находится в порту. Поработать, конечно, придется, но найти то судно, по-моему, вполне реально».
«Мы решим это завтра», — сказал Валандер. «К тому времени все может сильно измениться». Он рассказал о том, что узнал от Бьорка. Мартинсон отреагировал так же, как и Валандер, с удивлением и досадой. Светберг же просто пожал плечами. «На сегодня все», — закончил Валандер. «Я должен написать рапорт о том, что мне известно на настоящий момент. Вам тоже следует это сделать. Завтра мы согласуем свои наработки со специалистами из отделов по борьбе с насильственными преступлениями и наркотиками.
и с человеком из МИДа по фамилии Терн.
Валандер приехал в аэропорт заблаговременно. Выпил кофе вместе с полицейским из паспортного контроля. Те, как водится, жаловались на длинный рабочий день и маленький оклад. В четверть шестого он сел на диван в зале прилетов, рассеянно поглядывая на рекламные ролики, транслировавшиеся с подвешенного у потолка телевизора. Валандер подумал, что чиновник из МИДа, вероятно, ожидает, что его встретит полицейский, одетый в форму. Если бы я стоял, заложив руки за спину и переминаясь ноги на ногу, он сразу понял бы, что я работаю в полиции, — усмехнулся про себя Валандер. Он провожал глазами проходящих мимо пассажиров. Никто не останавливался в поисках незнакомого встречающего. Когда поток людей начал редеть и, в конце концов, иссяк, он решил, что проглядел того, кого ждал. Как может выглядеть чиновник Министерства иностранных дел? Как обычный пассажир или как дипломат? «Курт Валандер», — услышал он голос за своей спиной. Повернувшись, он увидел перед собой женщину лет 30. «Да», — ответил он, — «я Курт Валандер». Женщина сняла перчатку и протянула руку. «Бергитта Терн», — представилась она, — «я из Министерства иностранных дел». «А вы, по-видимому, ждали мужчину?»
«Да, верно», — ответил Валандер.
«У нас по-прежнему мало женщин-дипломатов», — пояснила Бергитта Терн, «но это не означает, что мы играем скромную роль в делах министерства».
— Вот как, — сказал Валандер.
— Я рад приветствовать вас в Сконе. Пока она получала багаж, Валандер украдкой разглядывал ее. По внешнему виду о ней трудно было что-то сказать. В первую очередь его внимание привлекли ее глаза. Взяв ее чемодан и встретившись с ней взглядом, он понял, в чем дело. Женщина носила контактные линзы. Он помнил такой взгляд у Моны. В последние годы их совместной жизни она тоже носила контактные линзы. Они вышли к машине, Курт Валандер спросил ее о погоде в Стокгольме, о том, как прошел полет, и выслушал ее ответ. Он чувствовал, что она держится с ним несколько отстраненно. «У меня забронирован номер в гостинице под названием «Секльгорден», — сказала она, когда они приехали в Истад. «Я бы хотела посмотреть все имеющиеся отчеты о расследовании. Я полагаю, вас проинформировали о том, что все материалы должны быть в моем распоряжении».
«Нет», — сказал Валандер.
«Никто мне об этом не сказал, но поскольку ничего не засекречено, вы все получите. На заднем сиденье лежит папка». «Это предусмотрительно», — заметила она.
«Однако у меня есть всего один вопрос», — сказал Валандер.
«Зачем вы приехали сюда?» «Ситуация на Востоке нестабильна, и Министерство иностранных дел отслеживает все необычные происшествия. К тому же мы оказываем поддержку полиции, посылая официальные запросы в страны, не входящие в Интерпол».
— Она говорит, как политик, — отметил Валандер, — ни секунды не сомневаясь.
— Необычное происшествие, — сказал он, — пожалуй, можно выразиться и так. Если желаете, я могу показать вам спасательный плот, он находится в полиции. — Нет, спасибо, — отрезала Бергитта Терн. — Я не вмешиваюсь в работу полиции, но было бы, разумеется, неплохо, если бы завтра утром мы провели собрание. Я хочу представить доклад.
— 8, если вас устроит, — сказал Валандер.
Вы, наверное, не знаете, что Главное управление государственной полиции присылает к нам дополнительно 2 следователей. Я полагаю, они приедут утром.
Меня уже проинформировали, — ответила Бергитта Терн.
Улица, где располагалась гостиница «Секльгорден», находилась позади площади. Валандер остановил машину и потянулся за папкой с рапортами, затем достал из багажника чемодан Бергитты Терн.
«Вы бывали в Истаде раньше?» — спросил он.
«Не думаю».
«Тогда, наверное, я могу пригласить вас на ужин от имени полиции города?»
Слабая улыбка скользнула по ее губам, когда она ответила: «Это очень мило, но у меня есть некоторые дела, которые необходимо сделать». Курт Валандер почувствовал, что ее ответ задел его. «Она полагает, что полицейский из провинциального городка — это не слишком шикарное общество?»
«В гостинице «Континенталь» самый лучший ресторан», — добавил он. «От площади направо вниз. Вы хотите, чтобы я заехал за вами завтра утром?»
«Я доберусь сама», — ответила она. «Спасибо за предложение. Спасибо, что встретили меня».
Валандер поехал домой. На часах было 7:30, и он вдруг почувствовал, что смертельно устал. И дело вовсе не в той пустоте, которую он ощутил, войдя в квартиру, где его никто не ждал. Он подумал, что ему все труднее ориентироваться в окружающем мире. К тому же и собственный организм закапризничал. Раньше Валандер с удовольствием работал в уголовной полиции, а теперь все стало иначе. Чувство неуверенности появилось у него год назад, когда он вел расследование жестокого убийства двух стариков в Ленарпе. Он часто говорил Рюдбергу, что такой стране, как современная Швеция, где ежедневно случается что-то страшное и непостижимое, нужны другие полицейские. С каждым днем он ощущал, что не сделал того, что должен был. Даже курсы повышения квалификации, которые регулярно организовывало главное полицейское управление, не помогали преодолеть неуверенность в себе. Он вынул из холодильника пиво, включил телевизор и сел на диван. На экране шло бесконечное телекафе. Пожалуй, все-таки стоит послать резюме на резиновую фабрику в Треллеборге. Может, это тот самый выход, который ему нужен? Может, человек способен работать в полиции только какое-то определенное время, а потом должен заняться еще чем-то? Он просидел на диване допоздна, и только когда стрелки часов приблизились к полуночи, пошел спать. Он уже погасил свет, как вдруг зазвонил телефон. «Только не сегодня ночью», — подумал он. «Только не еще одно убийство». Он сел в кровати и снял трубку, и тотчас узнал человека, который звонил ему днем. «Кажется, я знаю кое-что о спасательном плоте», — сказал человек. «Нам нужна любая информация, которая может помочь в расследовании. Я могу рассказать только то, что мне известно, если полиция гарантирует мне, что никто не узнает, что я звонил». «Не называйте своего имени, если хотите». «Этого недостаточно. Полиция должна гарантировать мне, что о звонке вообще никто не узнает». Валандер на секунду задумался, затем пообещал. Но человек, похоже, все еще сомневался. «Видимо, чего-то боится», — подумал Валандер. «Даю вам слово полицейского», — добавил он. «Для меня это мало что значит», — ответил человек. «А должно бы значить», — сказал Валандер. «Что касается меня, то ни одна кредитная организация мира не сможет предоставить сведения о том, что я нарушаю договоренности». В трубке стало тихо. Валандер слышал дыхание на том конце линии. «Вы знаете, где находится улица Индустригаттен?» — вдруг спросил человек. Валандер знал. Эта улица находилась в промышленном районе в восточной части города. «Приезжайте туда», — продолжал человек. «Проезжайте по ней. На ней одностороннее движение, но это не важно, ночью там никто не ездит. Заглушите двигатель, выключите свет». «Сейчас?» — спросил Валандер. «Сейчас. А где мне остановиться? Улица ведь длинная. Приезжайте, я найду вас. И приезжайте один, иначе всякое может случиться». Разговор прервался. Валандеру сразу стало не по себе. Может, позвонить Мартинсону или Светбергу и попросить помочь? Затем он заставил себя думать и не обращать внимания на неприятные чувства. А что, собственно, может случиться? Он откинул одеяло и встал. Через несколько минут он уже стоял на пустынной улице, отпирая дверь автомобиля. Температура упала ниже нуля, он дрожал от холода, садясь в автомобиль. Через 5 минут он заворачивал на Индустригаттен, по обе стороны от которой располагались автомобильные фирмы и мелкие предприятия. Нигде не горел свет. Он проехал до середины улицы, затем остановился, заглушил двигатель, выключил свет и стал ждать в темноте. Зеленые цифры часов возле руля высвечивали время 7:01. Прошло 20 минут... Но ничего не случилось. Валандер решил подождать до часа ночи. Если никто не придет, он поедет домой. Мужчину он заметил только тогда, когда тот вплотную подошел к машине. Валандер быстро открыл окно. Лицо человека было в тени. Рассмотреть черты лица комиссар не мог, но голос он узнал. «Поезжайте за мной», — сказал человек и исчез. Через несколько минут с противоположной стороны показался автомобиль, слегка мигнул фарами. Курт Валандер включил двигатель и поехал следом. Они выехали из города в восточном направлении. И тут Валандеру стало страшно.